13 часов и 10 минут в Москве. У микрофона Ольга Бычкова. Добрый день. Это программа «Родительское собрание». Сегодня мы обсуждаем родительский ремень в нашем эфире. Преступление или необходимость? Преступление и наказание? Преступление и непреступление? Вот это вот все. Это тема, которая вышла в очередной раз на первый план в связи с тем, что Государственная Дума приняла поправки к статье 116 Уголовного кодекса, где говорится в том числе о том, как Уголовный кодекс относится к тому, что называется легким физическим наказаниями в семье, в отношении в том числе детей. Мы эту тему обсуждаем с моими сегодняшними гостями. Прежде всего, это журналист и мама Елена Ханга. Добрый день.
Здравствуйте.
Это учитель русского языка гимназии 15-17 Марат Алимов. Здравствуйте.
Добрый день.
И отец Александр Березовский, священник, ответственный по вопросам семьи, материнства и детства в Северном викариатстве Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы пригласили отца Александра прежде всего потому, что вот основная критика этой новой редакции 116 статьи Уголовного кодекса последовала как раз из Русской Православной Церкви. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выразила несогласие и выступила с отдельным заявлением. И уже этот закон назван там законом о запрете воспитания. Вот, видимо, основную критику. Поэтому мы постараемся сейчас услышать и понять от отца Александра Березовского. Может быть, тогда мы с этого и начнем. Вот о чем говорится в новой редакции статьи 116 Уголовного кодекса. Там говорится, что... Я просто сразу скажу, вот, потому что не все это понимают, и мы сами вот сейчас вот разбирались тоже, о чем там идет речь перед эфиром. Что нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, которые указаны в предыдущей статье, ну, то есть серьезных последствий, они наказываются разными способами, от обязательных работ на срок до 360 часов и так далее, либо ограничением свободы на срок до 2 лет. Вот так вот. То есть аж просто могут на 2 года посадить родителя, который, например, не избил ребенка там до смерти, да, это другие статьи для этого существуют, понятное дело. А, предположим, вот...
Отшлепал.
Много
да.
раз.
Да, и это стало известно, конечно же. И речь идет не только о родителях и детях, речь идет о близких родственниках, они тут перечисляются, супруги-супруги, родители, дети-усыновители, усыновленные, удочеренные, братья-сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны-попечители, ну и вот так далее, или там лица, ведущие общее хозяйство. Вот, собственно, такая статья. Что здесь такого, скажите, пожалуйста, отец Александр,
да,
что вызвало такую резкую, громкую и абсолютно негативную реакцию?
Патриаршая комиссия по семье и детству, она выступила с заявлением, которое выразило беспокойность этой статьей именно в том плане, что невозможно воспитание ребенка без применения разумных, очень взвешенных физических воздействий на него. Потому что ребенок такое существо, которого еще не развито ни мышление, ни ум, у которого нет жизненного опыта, и который иногда просто входит в состояние полного неповиновения, непослушания, и вывести его из этого состояния противления воле родителей иногда приходится с помощью физического воздействия, конечно, разумного. Церковь совсем не выступает за избиение или побои. Совершенно нет. Не надо путать шлепок и побои. Это совершенно разные вещи. Воздействие, не приносящее никаких травм ребенку, ни физических, ни психологических, а лишь приводящее его в состояние, ну, просто понимания. того, что происходит, оно необходимо, и оно всегда было в традициях воспитания в русском народе.
А вот тут написано про нанесение побоев, я еще раз прочитаю 116-ю статью, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Физическую боль. То есть это не то, что, например, там взять решительно, твердо, да, и крепко ребенка за руку и там.
За ухо вывести из комнаты.
Ну ладно, за ухо это больно, не надо.
Боль,
да, там за
боль.
Руку, там за
нет,
плечо,
любое,
да.
Вот вообще вот. Любое.
Не-не-не, нет, еще раз. То, что написано в 116-й статье, причинивших физическую боль. Понимаете, то есть 116-я статья фактически запрещает близким родственникам причинять друг другу физическую боль. Что в этом плохого? Что в этом неправильно? Тут не говорится о разумных воздействиях. Тут не говорится там крепко взять ребенка за руку и не пускать его там валяться на полу, например. Физическая боль.
Дело в том, что любая статья закона, она должна быть очень четко оговорена. Каждое слово должно быть объяснено, что оно обозначает. К сожалению, в этой редакции есть возможность разной интерпретации вот этой и физической боли, и воздействия, и что сюда можно, все, что хотите, применить. Если, например, ребенок себя ведет, ну, просто истерит, ну, например, на улице.
Ну да, мы все знаем, как родители, мы все прекрасно знаем, что такое бывает. Это правда.
Или
да.
В магазине.
Это не значит, что нужно его бить, например.
Бить нет. Никогда вообще никого бить нельзя.
А можно договориться, попытаться договориться с ребенком?
А прежде чем... Вы пытались когда-нибудь договориться
у
с человеком?
У нас у всех есть дети,
с человеком, да. С человеком, который в состоянии истерики.
У нас есть дети, мы пытались с ними договариваться, когда
можно
они были в таком возрасте.
Можно не бить, можно поднять ребенка на руки,
крепко держать, даже встряхнуть, да,
пойти на какие-то компромиссы, пообещать что-то вкусное, угрожать тем, что не пойдет в кино или отнимут айфон. Ну, то есть этот список, он безграничен.
Совершенно верно. Я с вами согласен,
много, да.
Что физическое воздействие в виде, например, шлепка или подзатыльника, это последний аргумент после того, как все это, то, что вы сейчас назвали, использовано. Конечно, он не первый, а самый последний.
А что, вот прямо известно, что физический шлепок,
ну, болезненный физический, это не приводит детей.
Да, это такое волшебное
средство. Это еще больше этих детей заводит.
Да,
потому
правда.
Что на самом деле они, во-первых, они просто это... даже боли не почувствуют, если они в состоянии аффекта.
Понимаете, это как особая мера. Ну, как в Уголовном кодексе, например, есть такая мера, как пожизненное заключение. Она исключительная, и она применяется крайне редко, в исключительных случаях. Поэтому и в этом физическом воздействии, как, ну, действительно, не для того, чтобы ребенка унизить, а для того, чтобы его привести в состояние адекватное и, может быть, сохранить ему здоровье и жизнь. Представьте себе, ситуация происходит вот этого непослушания на дороге.
Ну, понятно, нет, мы не рассматриваем здесь случаи, когда нужно
ребенок собирается
хватать...
спрыгнуть с балкона,
да.
А вы ему говорите, дорогой.
Да, или когда уже нужно там ребенка хватать уже за любое место и любым способом, если нужно, например, там его от чего-то, от какой-то опасности уберечь. Мы не рассматриваем эти случаи. Мы говорим о воспитании, о том, что происходит не на дороге, а что происходит в семье за закрытыми дверями.
Совершенно верно. Ну вот... По моему опыту пасторскому я могу так свидетельствовать. Я слышал неоднократно от людей о том, как они благодарны своим родителям за достаточно строгое воспитание, которое их оградило от каких-то очень опасных для них шагов.
Нет, отец Александр, пожалуйста, не уходите в сторону, потому что мы говорим не о строгом воспитании. Строгое воспитание – это тоже такая очень большая история, которая подразумевает массу вещей.
Я имел в виду...
Мы говорим о физической боли как способе воздействия на ребенка и о том, как к этому относиться. Вот да или нет, понимаете, вот так вот.
Вот я, простите, я закончу свою мысль. Строгость именно была в том, что в какой-то момент, это было один раз в жизни, ребенка выпороли, причем серьезно выпороли.
О, Господи.
За его проступок.
А чем порят в наше время? Русскими? Русские уже не в моде, нет?
Нет.
А ремень еще
ремень.
Актуально?
Самое, да.
А
самое
какой лучшее? Был проступок, просто на понимание, что заслуживает порки ремень?
Это всегда решается родителям. Но вот те люди, которые свидетельствовали о пользе такой порки, они сами говорят, я благодарен отцу, что выпорол.
Ну, за что? Ну, они рассказывают же, наверное, что-то, что случилось.
Да, да.
Так.
Это за... Ну, один, например, говорил, отец меня раз выпорол за курево.
Господи.
С тех пор я не курю. И я ему благодарен, потому что тогда это
Лена,
было...
Лена, сейчас вы ответите.
Тогда
Лена, держите
было,
себя в руках.
Тогда это было необходимо. Я никаких предположений не строю. Я сейчас говорю о том, что есть факт. Второе. Хамство в отношении старших.
Тоже пороть.
Один раз в жизни. Я не говорю, что за каждое проявление такого действия нужно хвататься за ремень. Достаточно один раз. Потом просто напоминаем. Ну что?
Показываем ремень просто потом.
Да. Можно даже не показывать.
Можно
сказать,
просто повесить его на гвоздь.
Можно повесить на гвоздь и сказать, что ну что, мы опять хотим того же. Нет, все. Да, этого достаточно. Достаточно. Но представь себе, вырос...
Мне кажется, это называется психологические пытки.
Пытки. Совсем не пытки. Психологические пытки с нашими детьми производит интернет и телевизор.
Это само собой, это другая история.
Это
про это мы
получится.
Знаем, да, про это мы все знаем. Нет, смотрите, значит, правильно ли я вас поняла, что ремень – это да. Ремень приветствуется?
Нет.
Как нет?
Нет.
Вы только что сказали, что помогло, избавило от курения.
Приветствуется как крайняя мера.
То есть приветствуется.
В исключительных случаях.
Но все равно приветствуется.
Не приветствуется, а дозволяется.
Угу.
Да, дозволяется.
А ремень это, вот можно я просто уточню подробности? Ремень это когда отец ребенка, ну или там кто-нибудь, да, вынимает вот из штанов вот эту кожаную тяжелую вещь с металлической пряжкой, да, дальше берет ее и начинает лупить по телу маленького ребенка. Ну, или, может быть, если он уже курит не такого маленького, но все равно по живой человеческой плоти начинает вот этим жестким кожаным артефактом. Да? Правильно я поняла? Технология такая? Ну, может, есть какие-то другие способы, я просто уточняю.
Нет, не такая.
Так.
Сначала этот ремень ребенку предъявляется с целью его спасти.
Это вы поняли, да.
Ремня.
Но в конце концов наступает момент,
когда этот ремень...
Потому что ребенок не верит, что отец может его этим ремнем.
Когда этот ремень, да, причиняет этому ребенку физическую боль.
Нестерпимую физическую боль.
Вас когда-нибудь лупили ремнем? Простите, пожалуйста.
Меня нет.
Меня тоже нет. Поэтому мне даже трудно себе представить, вот вообще, какая должна быть физическая боль. Мне кажется, что это ужасно. Мне кажется, это просто, ну как палками просто бить. Марат.
Понимаете, простите,
как вы относитесь к этому? Вы отец. Вот у вас есть ремень, в отличие от нас с Леной. Как вы на это смотрите?
Я вот хочу сказать, что в нашей семье, у меня трое детей, мы не бьем. Вообще у нас нет такого, в принципе, воздействия физического. Но я ведь еще и учитель. Соответственно, я работаю с большим количеством детей, в семьях которых... Возможно, и мы такие случаи знаем. Понятно, что дети могут это впрямую не говорить, но все равно физическое воздействие применимо. И несмотря на то, что мы живем в 21-м столетии, бьют за оценки. Такие факты существуют. И бьют за многое. За то, что нахамил, за то, что принес двойку, закурил, за то, что там порвал платье там, или какой-то там пиджак, который только что
разбил
был куплен.
Вазу.
И так далее. И я и, ну, наверное, мои коллеги знают, что к таким детям применяется насилие. И вот я хочу сказать, во-первых, наблюдая за ними, я не вижу никакого прогресса в том смысле, что после очередного физического воздействия он перестал курить, он перестал огрызаться, он перестал получать двойки и так далее. Это первое.
А вот извините, просто только вставлю, и сейчас вы продолжите. Вот нам пишет Михаил, смс-ку прислал из Москвы, а другого лупили, и он вырос и стал бандитом, и начал других лупить. Ну, правда?
Да. То есть вот нет того благого решения, которое мы ждем, оно просто не происходит после бития. Это первое. Но мне кажется, самое важное, что дети, которым применимо физическое насилие в семье, они менее свободны, как ни странно. Они, им сложно принять какое-то конкретное решение. Отвечает
за это
решение.
Ну, некоторые люди.
Нет, ну понятно, что каждый человек имеет свою точку зрения. Но мы ведь, как мне кажется, должны вырастить человека а. свободного, б. человека, который знает границы, да, в. человек, который несет ответственность за свое решение. Я так считаю, это моя задача это сделать. А физическое насилие, оно... Все эти пункты оно заворачивает, оно не дает возможности такого человека вырастить.
А если человек сворачивает явно не на тот путь, как его повернуть обратно, если не применив к нему некое усилие?
А слова? А примеры? Вот вы же сами говорите.
А если они не работают?
Значит, плохие слова.
Плохие слова, плохие примеры. Ребенок вообще изначально чист. И он способен воспринимать информацию, любой ребенок, неважно, в какой семье он растет, неважно, ни финансовое, никакое, ничего не важно. Он, понимаете, его можно как пластилин мять, из него можно многое получить и сделать словами. Он очень восприимчив. А вот когда мы начинаем его бить, он закрывается... И потом раскрываться не будет, и вот уже тогда никакие наши примеры и слова.
А можно я еще добавлю, когда мы начинаем бить ребенка, и он, например, идет нам навстречу, как нам кажется. Но на самом деле это он подчиняется грубой физической силе, но на самом деле он неискренно раскаивается, это абсолютно неискренно. Это просто выбито из него.
Если
а
ребенка...
страшно то, что вы закладываете, там же другое, вы в ребенке закладываете понимание, что можно соврать.
Да.
Он
страх
порождает ложь. Страх порождает ложь.
Если ребенка следующий раз... из него вырастет трус, подлец и
совершенно предатель. Совершенно верно.
100% случаев.
Конечно. Да.
Я же говорю, бить
в экстренных случаях
нельзя. Вот вы все время говорите слово «бить», как будто мы сейчас обсуждаем «бить» или «не бить».
Но физическое насилие. Физическое мы обсуждаем насилие. Статью.
Мы закон. Говорим статью, где написано про физическую боль. А как еще? Ну, хорошо, ну, не бить. Ну, там, не знаю, что, иголками колоть.
Вы несколько
все
раз
равно
повторили.
Это физическая боль, и это воздействие.
В экстренных случаях мы услышали. Но вы понимаете, что ребенок, который знает, что в экстренных случаях, когда у родителей не хватает других доводов, можно бить, он же вырастет и будет точно так же, а, бить своих детей, а, б, он еще будет
если
бить свою
били,
жену.
Если его били, то будет, а если его не били?
В экстренных случаях били. Вы же говорите, в экстренных случаях можно.
А если его наставили на путь истины один раз с помощью хорошей такой вот качественной, добросовестной порки ремнем, неужели этого недостаточно для того, чтобы дальше он не понял, что ремень
да его же
это
нет.
волшебное средство для решения всех
ничего не подобного, потому что это эпизод, один эпизод в жизни.
Откуда
а все остальное время его любят, о нем заботятся, с ним разговаривают, он не брошен.
Физическая боль разрушает, любовь, я глубоко в этом убежден.
А потом, вот вы согласны с тем, что когда человек бьет, он признается в том, что у него закончились аргументы? Вот взрослый человек не может объяснить, почему нельзя делать то-то, то-то, то-то. У него нет аргументов, поэтому он включает грубую силу. Может быть, тогда подумать о себе и подумать, может, я что-то не так объясняю, может быть, найти какие-то другие слова.
Давайте вот мы сейчас этот вопрос оставим. Отец Александр ответит на него после новостей и небольшой рекламы через несколько минут. Это родительское собрание. Мы говорим о родительском ремне. И мы продолжаем наше родительское собрание. У микрофона Ольга Бычкова. Итак, мы обсуждаем родительский ремень и способы его применения в свете того, что приняли в новом декриминализированном виде 116-ю статью Уголовного кодекса, и вызвало это большой протест, в частности, Русской Православной Церкви, или в первую очередь Русской Православной Церкви. Отец Александр Березовский, священник, ответственный по вопросам семьи, материнства и детства в Северном викариатстве Москвы, Марат Алимов, учитель русского языка гимназии 15-17, и мама и журналист Елена Ханга. И вот, собственно, на вопросе Елены Ханги по поводу того, что у родителей, которые начинают воздействовать физически на детей, просто закончились аргументы. И можно даже сказать, что их родительская квалификация вот уже
на этом заканчивается.
На этом пришла к своему вот уже тупику. Да, и все.
Это признать свою беспомощность.
И тут вот многие люди нам тоже об этом пишут. Я напомню, что у нас есть смс-портал +7 985 970 45 45, и в Твиттере есть аккаунт под названием «Вызван», тоже для этих самых целей. Вот, например, Лена пишет из Москвы: «После подзатыльника наши отношения с отцом закончились». Угу. Вот, все.
Очень часто.
Да, Ольга пишет: «Ребенок озлобляется, и не факт, что потом он не отомстит». Предположим.
Отомстит.
Еще как. Ну, по крайней мере, припомнит, конечно.
Или это все потом отзовется на его детях, что еще
страшнее.
Что
то же самое, фактически, да. Александр пишет: в современной психологии такие стрессы, даже единичные, создают ключевые воспоминания, которые формируют личность. Хочет ли сам респондент, чтобы с ним поступали так же? Я вот Алексей написал: «Отец лупил меня несколько раз, при том, что я был тихим, послушным ребенком. В результате боялся отца, лет до 18 не сказал ему ни одного слова поперек, авторитетом он для меня не стал. Сейчас мне 32, я до сих пор тихий, скромный, с кучей комплексов, не могу до сих пор конфликтовать с людьми, отстаивать свое. В моем случае физические наказания принесли не только боль, но и психологический ущерб на всю жизнь».
Очень много.
Знаете, я вспоминаю, случай произошел, я в теннис играла. И
а потом отец Александр ответит на
наш вопрос.
Все, хорошо, извините.
И мы там после тренировки 9 или там 10 детей поехали в гости к одному из мальчиков. Ну, мы, сколько нам было, лет 10, может быть. Ну, заигрались, там 9 часов 10, никто не позвонил домой. 11, я говорю: ну, надо позвонить, сказать, где мы. А приятель говорит: ни в коем случае не звони, потому что изобьют. Ой, отец узнает и забьет. Ну, хорошо, ну, там, не звоним 12 час ночи, но что-то надо делать. Ни в коем случае не звони. Ну, закончилось тем, что у меня нервы сдали, я позвонила, приехали родители за всеми. Этого мальчика таки избили страшно, избили прямо на глазах у всех. И потом со мной просто не разговаривала бабушка и тихо пила валидол, и я запомнила это на всю жизнь. Для меня это было гораздо страшнее. Я думала, лучше бы ударили. Но удивительно, что на следующий день я встретила того мальчика, и он мне сказал: вот видишь, я тебе говорил, никогда не надо родителям ничего рассказывать, потому что изобьют. Вот как у него в сознании
перевернулось.
И я понимаю, что если что-то в жизни у него страшное произойдет, последний человек, с кем он посоветуется, это будут родители. И, на мой взгляд, это самый страшный вывод, который может сделать ребенок. Вместо того, чтобы понимать, что бы со мной ни произошло...
Родитель должен быть первый.
Он должен быть первый. И бояться... Вот родитель — это человек, которого защищает. Да, и идти надо к родителю. Но если в экстренных случаях, как вы говорите, отец будет поднимать руку в экстренных случаях...
А ремень там висит на гвоздике.
А ремень всегда висит, и время от времени он достает и трясет перед носом, если там плохая оценка, или если там грубо выразился. Ну, неважно, мало ли по какому поводу. Ребенок просто не пойдет к отцу, если действительно произойдет что-то страшное.
Все, конечно, должно быть разумно. Вот вы сейчас приводите примеры, с которыми я и не собираюсь спорить, потому что я с ними согласен. Когда применяется совершенно необоснованное, просто жестокое, такое в гневе, воздействие на ребенка, оно может быть физическим или психологическим. Ребенка можно так обозвать или так унизить словами, и так на него наорать, что он всю жизнь будет бояться вообще всего, mm-hmm. вообще всего. Но, к сожалению, у нас таких случаев очень много в быту, и поэтому каждый, конечно, может припомнить и в своей практике, и просто из того, чему он был свидетелем, много негатива. Но мы сейчас говорим о все-таки статье закона, которую приняли.
Да, вот давайте вернемся к аргументам против статьи и против закона.
Да, я хочу сказать, что вызвало обеспокоенность нашей патриаршей комиссии в этом законе. Дело в том, что этот закон, он накладывает ограничения на права родителей в сфере воспитания. Понимаете? Все-таки приоритет в выборе методов воспитания своего ребенка, он должен оставаться за семьей. За семьей. Понимаете? И законодательно регламентировать, что можно, а что нельзя, это неправильно. Воздействовать нужно, конечно, на родителей. Воздействовать нужно, конечно, и на детей, вот в школах, например. Объясняя, что обманывать родителей... Вот в вашем примере вы, все дети, пошли на обман своих родителей.
Потому что боялись.
Не потому, что такие плохие дети.
А потому что боялись,
потому, что
их забьют.
Потому что дети лживые, испорченные.
И были правы,
а просто
потому
боялись.
Что их избили.
Конечно.
Нет, вы пошли на обман, что засидевшись до запрещенного времени...
Ну, заигрались. Заигрались. Это может случиться с любым ребенком.
Понимаете? Вот. Поэтому здесь вопрос идет... Почему именно церковь в лице комиссии выступила с обеспокоенностью этого закона, в адрес этого закона?
А можно встречный вопрос? Если вы считаете, что нельзя вводить такие ограничения, и родители имеют право делать все, что угодно, если родители садятся и выпивают вместе с детьми, вы считаете, тоже надо им это позволять? Но я понимаю, что это экстрим, но тем не менее.
Они выбрали вот такой вот...
Ну, вот они считают, да, что это нормально. Папа
метод
с сыном,
воспитания и
парню уже там 13 лет. Ну, давайте...
И они тоже сидели в свое время, может быть.
Да, и они скажут, что мы вообще 12
грамм не повредит, как в известном анекдоте.
Но, понимаете, мы с вами можем придумывать множество, миллион различных ситуаций, которые имеют ответом слово «нет». Конечно, нет. Но зачем мы как сейчас будем вот утрировать ситуацию и как бы придумывать всякие действительно непотребные вещи?
Но почему бить можно, а выпивать нельзя?
Вот вы опять слово «бить». Нельзя. Я, наверное, за сегодняшнюю передачу уже 18 раз говорю.
Вы сказали, иногда можно.
Нельзя бить. Нет. Понимаете, это есть не избивание ребенка, понимаете? Но опять же, это же все зависит от того, как это все производится.
Ну, физическое насилие допускается.
Физическая боль.
Физическое воздействие допускается, но я же еще раз говорю, что это должно быть в определенной форме. Это должно быть,
А как вот тогда это там газеты? Там,
нет, где грань,
степень разумности?
Где грань степени разумности? Да. Разумности и неразумности, вернее.
Для каждого родителя свои.
У кого тяжелая рука, у кого не очень.
И боль-то все равно есть. Вот в чем вопрос.
У кого кожаный ремень, а у кого тряпичный, да.
Конечно, у всех по-разному. И самое главное, главный принцип применения физического воздействия – никогда нельзя его применять в гневе. Если человек разгневан, родитель, никогда нельзя поднимать ни руку, ни ремень, ничего другого.
Ольга, вы перед передачей зачитывали нам, сколько людей, детей погибло от рук родителей.
Ну да, вот на 13-й год статистика была 500 погибших детей в Российской Федерации. Это среди...
Это официальные данные МВД.
Среди тысяч, да, вообще случаев насилия как
это
такового.
Это статья 115-я.
Угу. Нет, да. Я к тому, что если вы спросите у родителей, то они наверняка скажут, что это был тот самый редкий случай, когда они применили эту силу.
они нарушили статью 115, которая регламентирует наказание за причинение физических увечий.
Да, это действительно другая статья. Это другая мы говорим статья. О грани, которую перейти очень легко некоторым людям.
О, если ты, у тебя такая грань стерта, то вообще держись подальше. Многих родителей нужно держать, ну, так сказать, на расстоянии от их детей, потому что то, что они детям преподают, и та форма, в которой они с ними, например, общаются, она приносит детям больший вред. Ну, тут это как бы известно всем. Но если семья нормальная, если родители адекватные, если у ребенка действительно наступил кризис послушания и его несет в сторону, и откуда его потом будет изъять невозможно.
Ну, например.
Ну,
вот вы обмолвились, что есть там ребенок закурил, да?
Я обмолвился о примере. О том, я не говорю, что за каждого курящего. Каждому курящему ребенку нужно применять эту меру наказания. Совсем нет.
А за что можно тогда?
Это родитель решает. Вот о чем и речь, понимаете? Я сейчас не собираюсь всем родителям на всю страну дать определенный алгоритм действий. Если ваш ребенок сделал шаг влево, вы ему, значит, тот. Если шаг вправо, тот.
Шаг влево ремень, шаг вправо розги.
Совсем нет. Совсем нет. Совсем нет. Процесс воспитания, он предполагает наблюдение за ребенком, за его ростом, за его развитием.
А вот Яша самого... пишет нам из Самарской области. В Норвегии правильно лишают родительских прав за побои. Яша считает, что это хорошо.
И не только в Норвегии.
И не только в Норвегии, да, во многих странах. Просто реально, вот не так, как у нас, когда вот нужно там, не знаю, уже быть многолетним пьяницей, сжечь избу, морить детей голодом и тогда лишат родительских прав, может быть, такую мамашу или папашу. А вот да, за побои лишают родительских прав.
Ну вот представьте себе, родитель применил некое наказание, ну, шлепнул. И его лишили родительских прав или, как вот в этой статье наказано, посадили на 2 года лишения свободы. Ребенок остался без родителя на 2 года. Как для ребенка это будет хорошо?
Мне кажется, если будет такой закон, то родитель не будет применять грубую физическую силу.
Он будет знать об этом законе, это будет его останавливать.
Ничего хорошего нету, когда ребенка отбирают у родителей. Это чудовищно. Но если родитель знает, что ему нельзя даже в экстренных случаях поднимать руку на ребенка, он просто не будет этого делать. Он же любит своего ребенка, он же не хочет его лишиться.
Ну, или он хочет оставаться на свободе, как минимум.
Понимаете, опять вернемся к статье закона. Церковь выступила против этой редакции закона, не против статьи, которая бы запрещала побои и физическое воздействие, как вы приводили примеры, когда дети потом становятся духовными и душевными инвалидами. Нет, а церковь предлагала обсудить эту статью, эту редакцию, и, возможно, ее дополнить какими-то такими фразами, формулировками, которые бы исключали лишение родителей возможности выбора способов воспитания. Побои.
Но тут ничего не говорится про выбор способов
воспитания. Мне кажется, здесь только исключается физическая боль. И все. Все остальные способы воспитания, пожалуйста, отданы на откуп родителям.
Когда все остальные пути воздействия испробованы, что делаем? Будьте добры, Леночка.
Я за свою жизнь ни разу не подняла рук на свою дочку. И
то
да,
есть вы ей уступаете?
Нет,
если
нет,
она
нет
не
что вы,
идет.
Что вы. И у нее такой характер, дай Боже. Но у нас, я знаю список вещей, которых она не хочет лишиться. И я, соответственно, эти вещи могу на время отобрать. Я могу пообещать, что она не получит то, чего она хочет. Ну, то есть, есть какие-то рычаги давления помимо физической силы. Вот Ну, поверьте, есть. Другое дело, что кому-то из родителей, они устали, они пришли с работы, они замучены, там какие-то неприятности, может, на работе. И тут ребенок еще капризничает. Давайте не забывать, что ребенок себя ведет именно потому, что мы его таким воспитали. Не сосед, не дядя, а мы его воспитали. Поэтому на ребенка еще его бить за то, что ты его таким сделал, это уж совсем свинство.
Это производит, может быть, твою модель поведения.
Совершенно верно. В семье. Совершенно верно. Ну, то есть можно...
Откуда все берется?
Пряник, есть пряники, есть кнуты, но не в смысле, что ты его изобьешь, а просто, вот, может быть, там папа добрый полицейский, мама хороший полицейский, ну, как-то можно творчески подойти. Но уж точно не бить ребенка.
Вы не согласны? А мы у Марата еще спросим. Да.
Как я вы считаете? Тоже с Леной соглашусь, что очень много есть способов воздействия.
Там ребенок мечтает поехать на лето куда-то, да. Там, в деревню к бабушке. Значит, ты говоришь, что ты, если будешь так себя вести, не поедешь в деревню.
Мы вообще стараемся беседовать. Да, вот у нас старшая дочери 9, средняя 6. Это люди, которые уже готовы для беседы. Мы стараемся с ним беседовать и объяснять. Раз не получилось, хорошо, давайте по-другому зайдем, с другой стороны. Потому что вот как раз в исключительных случаях мы можем применять вот этот самый кнут в отношении того, что ты не поедешь, что не получишь и не пойдешь в кино.
И выбросим айфон в окно.
Да, и выбросим айфон в окно. Но начинать надо с беседы. И у нас получается, не знаю, как, может быть, у других родителей, они нас слышат. Они нас понимают.
В конце концов, можно просто запереть в комнате на полдня. Без
телефона,
без гаджетов. Поверьте, это гораздо страшнее, чем...
На казнь.
Я как мать 22-летней дочери, я могу, конечно, сказать, что я совершила много разных ошибок на этом пути, вот, 20-летним, но в конце концов я поняла, что нет никаких вот таких высоких принципов воспитания, которые бы стоили доверия и хороших отношений с ребенком. Вот нет ничего такого, чем можно было бы пожертвовать ради чего-то.
Правильно примененное наказание никогда не вызывает у ребенка обиду или противление родителям.
А мне кажется, что когда ты наказываешь ребенка, ты наказываешь, во-первых, себя за бездарность родительскую, это во-первых, а во-вторых, в конце концов, ты приходишь к пониманию, что и наказывать в действительности не надо совершенно, и наказывать не надо, потому что ребенок так или иначе все равно снимает поведение, манеры, способы, образы жизни и модели
дублирует
родителей.
Конечно.
Поэтому, если ты не хочешь, чтобы ребенок, например, разговаривал с тобой грубо, то последи за собой, предположим. Если ты не хочешь, чтобы ребенок курил, не кури сам. Если ты хочешь, чтобы ребенок читал книжки, вот сядь вот на диван с книжкой, а не с телевизором. Ну, по-моему, это же очевидно.
Уж не говоря о перспективе потерять доверие ребенка на всю жизнь.
И это самое ужасное, что
вот мы же читали сейчас как раз история о том, что произошло со взрослыми людьми, как у них это сидит.
Вы не согласны с нами, отец Александр?
Я согласен абсолютно. Ребенок копирует своих родителей, воспитывается он не словами, а примером тех, кого он любит, уважает, кого почитает, а это самые близкие, конечно, для него. Вот,
и вот этот человек, вот, которого он любит, уважает, почитает, человек, который всю жизнь добивается доверия своего ребенка, и, собственно, ради этого мы все живем, будет брать в руки ремень, пряжку.
Там еще вот проблема в том, что называть экстренным случаем. Вот опять же, возвращаясь к своему детству спортивному, я видела пап, которые били детей прямо на кортах, понимаете? Они считали, что это экстренный случай.
То есть еще к физическому воздействию еще такое публичное унижение добавлялось. Mm-hmm.
Да, для них это было... Вот они говорят, а как я еще заставлю его стараться? А как я еще у него амбиции смогу воспитать? Вот так вот я его вот как один ошандарахнул, и вон он побежал, и что-то делает. В результате они, конечно же, не добивались ничего. Ребенок выходил на корте напуганный. Он оглядывался, искал глазами папу, боялся. У него руки тряслись, потому что он понимал, что дома, а то и публично потом он получит. Ну, вот у одних такие экстренные случаи объяснить этому, а других
ребенка
бьют за оценки. И сколько мы слышали чудовищных случаев, когда подростки выбрасывались из окна.
Это что?
Антивоспитание.
Ну почему? Это родители сами решают. как им воспитывать детей, им кажется, бить за оценки или не бить за оценки. Это вот то, о чем вы говорите, это право выбора родителя, он сам выбирает приоритеты. Если, для одного оценки важны, для другого курение, для третьего еще чего-то.
Если родитель сумасшедший, что тут сделать?
Это не сумасшедший,
а если, да, допустим, мы их называем сумасшедшими. Таких, представляете,
бить
сколько?
Ребенка за оценку не надо.
А вы представляете,
а
сколько
таких? А за курение можно бить? За оценку нельзя, за курение можно.
Нельзя бить, ну нельзя бить.
Один раз хорошо, один раз причинить физическую боль ремнем за курение. Это нормально?
Это было настолько сделано педагогически верно.
Ребенку было больно?
Что ребенок благодарит.
Ну как можно благодарить за то, что себе причиняют? Это садомаза какой-то.
А вот Ирина Мельникова из Петербурга пишет нам, мать и бабушка, она пишет, значит, бить надо не в гневе, а с холодным расчетом, спрашивает она вас в ответ на ваше вот...
То есть отсрочено. То есть ребенок напортачил сегодня.
Ирина Мельникова считает, что это еще погаднее.
Ты успокоился, и там через 3 часа или там через 3 дня, когда ты успокоился, говоришь, иди-ка сюда, я тебя накажу. Это вообще отсроченное наказание, это уж вообще непонятно что.
А вот Леня спрашивает из Питера, наверное, мы у Марата об этом спросим. В каких семьях больше физических наказаний? Это важный вопрос. В благополучных или нет? По вашим наблюдениям.
Вот не могу сказать однозначно.
А вот.
Понимаете,
да.
Здесь, учитывая то, что мы можем догадываться, не знать наверняка.
Но мы статистику можем посмотреть МВД.
Ну вот если статистика МВД, это статистика МВД. Что касается моего личного опыта, такие случаи встречаются и там, и там. Причем здесь нельзя сказать, где доминирование происходит.
И вам кажется, что это не зависит вообще?
Нет, это не зависит. Это зависит исключительно вот о представлении родителя о воспитании. И о том, о возможности разрешения себе физической боли по отношению ребенка или нет. И я очень много историй читал, относящихся к сегодняшнему эфиру в Фейсбуке, относительно того, что люди вспоминают из благополучных семей. Угу. Отцы, имеющие высшее образование, научную степень, пароли. Ремнем, вот, пожалуйста. Поэтому здесь вот так говорится. То есть я не могу, может быть, от меня ожидают ответа, что, конечно, в социально неблагополучных семьях используют ремня. Я так не могу сказать.
Угу. Продолжает тут прямо, бог мой, просто сыпятся сообщения огромные. Битый вырастет и будет бить не только детей и жену, пишет Ира из Москвы, но и родителей.
Угу.
Вот.
Это очень удобный способ, это быстрый,
решение
проблем. Да. Ну, просто ему открыли вот этот способ, да, дали такой инструмент в руки, да, и он понял, что вот так надо, это же работает, он понял. Он же
Сидоров знает. Старший бил Сидорова. Помните, младшего?
Как Сидорову кожу.
Да, что-то такое. А что вы будете делать, спрашивает Валерия, если дочь сбежит сама к бабушке, а вы узнаете о результате дня через 4? Ну, видимо, бабушку придется ремнем пробить в этой ситуации. Выбора нет просто. Но
просто очень... так не сбежит.
Да?
Сразу не возьмет, говорят. Не сбежит. Это будет с ее точки зрения крайней меры уже, когда ее не слышат.
Ну, к сожалению, люди, они все видят в таком темном свете, потому что само, ну, такое понятие, как причинение физической боли другому человеку, оно воспринимается, ну, как заведомо, априори негативно,
оно
плохое.
Оно воспринимается больно, конечно.
Оно воспринимается, да. Как всегда, плохо.
Да, это правда.
Хирург режет человека.
О, нет, давайте про хирургов не будем.
Он причиняет боль.
Нет, все, он делает это под наркозом. И вообще, спасибо большое, мы должны закончить эту передачу. Отец Александр Березовский, Елена Ханга, учитель Марат Алимов.